новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Столетие академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Саммит СНГ в Минске. Памяти актрисы Любови Полищук. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». А мы переходим к главной российской мемориальной теме сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, выдающегося историка литературы и культуры, одного из самых авторитетных общественных деятелей. В Санкт-Петербурге, где Лихачев родился и прожил большую часть своей жизни, прошли торжественные мероприятия, открылись выставки. Важные события в праздновании юбилея происходят и в Москве. Рассказывает наш корреспондент Лилия Палюлева.
Основные юбилейные торжества проходят в Санкт-Петербурге, городе, в котором Лихачев прожил большую часть жизни и почетным гражданином которого являлся. Слово нашему петербургскому корреспонденту Татьяне Вольцкой.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», проходящий с 28 по 30 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые проблемы развития российской культуры, гуманитарной науки, образования, их роль и место в мировых интеграционных процессах. В конгрессе участвуют писатель Даниил Гранин, директор фонда Лихачева Александр Кобок, директор библиотеки Конгресса США, исследователь русской истории и культуры Джеймс Биллингтон. Отмечают юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций, научные труды академика, из фотоархива академика Лихачева, поэзия садов Петергофа, аксиомы гуманизма академика Лихачева. К празднику в Петербурге вышел трехтомник работ Лихачева, а на международном книжном салоне в Ленэкспо внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. Некоторые журналы посвятили свои ноябрьские номера Лихачеву. Журнал «Новый меценат» впервые опубликовал интервью, данное Дмитрием Сергеевичем в 1993 году шведскому радио. Журнал «Звезда» напечатал целый блок материалов, о которых говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Там и тексты самого Дмитрия Сергеевича, не публиковавшиеся, главным его беседы, интервью, очень интересная лекция об особенностях русского православия. Там достаточно уникальные есть материалы, в частности, огромное следственное заключение по делу кружка воскресения Александра Александровича Мейера, философа, который сыграл очень большую роль в духовном развитии молодого Лихачева. Они вместе были на Соловках. Это, по существу, обвинительное заключение всей несмирившейся ленинградской интеллигенции. Впервые опубликована уникальная вещь. Следователь путем оперативной работы установил, что молодой Лихачев в 28-м году на заседании этого кружка делал доклад не о чем-нибудь, а о репрессиях ЧК.
В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком. О судьбе рабочего и ученого. О Петербурге и судьбах русской интеллигенции в 20-м столетии».
В материале Татьяны Вольцкой упоминалось о впервые обнародованных в эти дни текстах академика Лихачева. Полного собрания его сочинений нет, и когда оно появится, неизвестно. При этом наследие Лихачева огромно. За свою долгую жизнь он опубликовал 500 научных и около 600 публицистических трудов. Неопубликованные же тексты сейчас понемногу вводятся в научный оборот. Так ученица академика Лихачева, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Лидия Сазонова, исследовала письма ученого, адресованные его коллеге Андрею Робинсону. Их переписка продолжалась почти полвека, так что в ней многое отразилось, в том числе и воспоминания Лихачева о самой первой его публикации, сообщает Лидия Сазонова.
Хотя Дмитрий Сергеевич окончил к тому моменту уже Петербургский университет по двум отделениям, он, тем не менее, писал: Основным моим университетом был Слон. Слон имеется в виду Соловецкий лагерь, куда он был сослан на 5-летний срок. А в нем профессор Ванька Комиссаров, король соловецких урок, артистическая личность, играл Арбенина в тюремном театре и один раз спас Дмитрию Сергеевичу жизнь. Этот Ванька Комиссаров обучил меня, как достоинство не терять, а всегда по своей форме ходить. От него и прозвище свое получил «Медиковый штымп». За статью окрестил «Картежные игры уголовников». Это была первая научная статья Дмитрия Сергеевича, опубликована в журнале «Соловецкие острова», а «Медиковый штымп» означает на тюремном арго «сообразительный человек».
Всю свою жизнь, и чем дальше, тем больше, Дмитрий Лихачев совмещал научную деятельность с общественной, защищал библиотеки, памятники старины и прочие гуманитарные ценности. Чиновники самых разных уровней считались с внешне чрезвычайно сдержанным человеком с безупречной ровной речью. В одном из писем Лидия Сазонова нашла объяснение этому.
И прирожденное качество русского интеллигента и лагерный опыт позволили ему противостоять обстоятельствам. Он писал: «Человеческого достоинства стремился не ронять и перед начальством лагерным институтским на брюхе не ползал».
Если бы не Лихачев, литературоведение могло пойти совсем другим путем. Он утвердил текстологию как самостоятельную науку, по-новому взглянул на историю киевского и новгородского летописания, впервые показал ценность старинных рукописей. Решить, какая из книг Лихачева главная, невозможно, но вот перечисление его фундаментальных работ.
«Человек в литературе Древней Руси», «Поэтика древнерусской литературы» и «Текстология» – эти три труда очень тесно связаны. Они представляют собой триптих. Работа над одной книгой вызывала замысел другой, и так появилась блещущая научными идеями книга Дмитрия Сергеевича Лихачева «Поэтика древнерусской литературы». Хотя она называется древнерусской, но это очень крупная работа, которая имеет значение не только для специалистов по древнерусской литературе, но и вообще для теоретиков русской истории и русской культуры, и русской литературы.
Еще Лидия Сазонова, бывшая когда-то аспиранткой Лихачева, напоминает, что именно он дал мощный толчок исследованиям слова о полку Игореве.
В 1950 году он писал: «Эта тема останется всегда нужной, ведь там все не изучено». Имея в виду скептический взгляд французского словиста Андре Мазона на слово о полку Игореве, Дмитрий Сергеевич заметил: «В Мазоне виновата сама наша наука. Это мы его породили отсутствием работ о слове».
Лихачев не только ряд совершенно новаторских для своего времени трудов о слове написал, но и создал три перевода этого памятника древнерусской письменности – научный, объяснительный и поэтический. У него было удивительное чувство языка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские журналисты, не дожидаясь окончания саммита СНГ в Минске, покинули зал в знак протеста против действий белорусской стороны. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», белорусская сторона не допустила к работе на саммите трех журналистов из «Московского комсомольца» и «Коммерсанта», входивших в так называемый «президентский пул». Между тем, саммит, официальная его часть, завершена и сейчас проходит пресс-конференция. В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема обсуждения – обострение отношений между Россией и Грузией, проблемы энергетической безопасности, ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. О саммите НАТО мы говорили довольно много в предыдущих часах нашей программы. Пойдет о нем речь и в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Но рассматриваться будет один военно-стратегический аспект этого мероприятия в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, давайте начнем с публикации о России.
Кирилл, газета Wall Street Journal публикует сегодня статью своего обозревателя Бретта Стивенса под заголовком «Россия – враг». Автор пишет: «Дело не только в том, что смерть Александра Литвиненко на прошлой неделе является самым свежим событием в цепи убийств, покушений, тюремных заключений и вынужденных выездов из страны, происходящих с теми, кто открыто критиковал Владимира Путина. Главное в том, что российская внешняя политика стала открыто и зачастую немотивированно враждебной по отношению к Соединенным Штатам. Прошлым летом Россия подписала миллиардный контракт на продажу оружия Венесуэле, после чего Уго Чавес размечтался, как он этим оружием потопит американский авианосец. На прошлой неделе Россия начала поставлять Ирану современные противовоздушные ракетные комплексы, которые, несмотря на успокоительные заявления российского министра обороны, предназначены для обороны иранских ядерных объектов, угрожающих балансу сил. Из отработанного плутония с реакторов Бушери, которые Россия строит в Иране, можно создать по меньшей мере 60 ядерных бомб. В ООН Россия настойчиво возражает против попыток США ввести санкции против Ирана и Северной Кореи, как против неэффективных. И это после введения в октябре антигрузинских торговых и коммуникационных санкций. Россия едва ли зависит от экспорта оружия в Иран или Северную Корею в такой степени, как в Китай или Индию, продолжает автор. Почему же Москва, у которой тоже есть проблемы с исламскими радикалами, поощряет ядерные амбиции иранского режима, поддерживающего международный терроризм? Автор указывает, что Россия привыкла иметь и расширять собственную зону влияния. К тому же, по его мнению, только тогда Россия и имеет влияние в мире, когда она может чем-то помешать Соединенным Штатам. Вот к такому выводу приходит Бретт Стивенс, обозреватель газеты Wall Street Journal. Кирилл?
Действительно, довольно спорная статья с очень резкими выводами. А давайте перейдем от российской темы, собственно, связанной с российской темой, к СНГ. Саммит СНГ вот официально только что завершился в Минске. Судя по всему, безрезультатно. Что пишут о постсоветском пространстве американские газеты сегодня?
Кирилл, сегодняшняя газета «Вашингтон-Пост» в одной из своих публикаций отмечает трансформацию премьер-министра Украины Виктора Януковича за несколько дней до его первой официальной поездки в Соединенные Штаты. Визит начинается в воскресенье. Газета пишет: «Странно, но оранжевая революция оказалась наиболее благосклонной к человеку, которого 2 года назад толпы на улицах украинской столицы считали источником всех зол. Янукович снова премьер-министр, благодаря свободным и справедливым мартовским парламентским выборам. Сегодня Янукович неожиданно подает себя как голос демократических реформ. Похоже, он готов убедить Белый дом в том, что он вовсе не является пророссийским пугалом». Янукович в понедельник заявил, что прежняя власть допустила множество ошибок и множество несправедливостей. Власть потеряла доверие людей. Нужно признать, что сейчас в стране больше демократии и больше свободы слова, и что это завоевание тех исторических событий, хотя, говорит Янукович, я не называю их революцией. Конец цитаты. И газета «Вашингтон-Пост» отмечает, что Янукович мало похож на фигуру 2004 года, которая тогда спровоцировала десятки тысяч украинцев на акции протеста против подтасовок при подсчете голосов, в результате чего президентом стал тогдашний противник Януковича Виктор Ющенко. Об этом пишет сегодня газета «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Алан, и давайте в завершение обзора, как обычно, остановимся на внутриамериканских, сугубо американских темах. Что интересного пишут?
Газета USA Today публикует материал, согласно которому в США открывается новый фронт борьбы против курения. Этот фронт пролегает через места частного обитания, такие как жилище и автомобиль, в которых находятся дети. Именно так формулируется запрет на курение, законодательно вступающий в силу с 1 января в штате Техас. Подобные запреты ранее были введены в Вермонте, Вашингтоне и других штатах. В штате Арканзас, например, курение в автомобиле, в котором находится ребенок, грозит штрафом в $25, который, впрочем, может быть отменен, если нарушитель пройдет курс отказа от курения. По мнению представителя одной из общественных организаций, выступающей против курения, Соединенные Штаты довольно быстро идут к тому, чтобы оградить детей от табачного дыма, который выпускают даже их собственные родители, а также бабушки и дедушки. Бывший главный хирург страны Ричард Кармона утверждает, что пассивное курение представляет для детей повышенный риск заболевания дыхательных органов, а также синдрома внезапной младенческой смерти. Об этом пишет газета USA Today. Кирилл.
Алан, действительно похвальное стремление, однако непонятно, как оно соотносится с Конституцией Соединенных Штатов. Спасибо. Это был обзор свежих американских газет. С ним вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы переходим к одной из двух важнейших международных тем сегодняшнего дня, к саммиту СНГ в Минске. Официальная часть саммита завершена. На нем произошел скандал, как вы слышали в новостях, российские журналисты, которые не дождались окончания саммита, заседания, покинули зал на пресс-конференции в знак протеста против действий белорусской страны, которая не допустила в это помещение их коллег. На саммите работает наш специальный корреспондент Данила Гальпин, который подробно следит за всеми, как выяснилось, теперь бурными событиями, которые там происходят. Сейчас Данила в прямом эфире по телефону. Данила, еще раз здравствуйте, уже третий раз за последние несколько часов. Так что же происходит сейчас? Что пресс-конференции?
Сейчас происходит ужин. Ужин глав государств, на котором пока не видно никаких разногласий. Во всяком случае, видимо, за достаточно серьезным и богатым столом улаживают главы государств те разногласия, те несогласия, которые были очевидно проявлены в ходе самого саммита. Сначала, я напомню, была встреча в узком составе, так называемая, без делегаций, когда только лидеры сидели 2,5 часа с лишним, разговаривали, видимо, на достаточно жесткие темы, потому что после этого они вышли на расширенное заседание, которое продлилось ровно 5 минут. Нурсултан Назарбаев передал быстро слово исполнительному секретарю СНГ Владимиру Рушайло, который объявил, что один из основных документов, основных по значимости, это документ о соглашении о границах между странами, государствами, членами СНГ, не подписан, не одобрен всеми, потому что не был достигнут консенсус. Ну и даже поползли слухи о том, что может быть отменена двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, но нет. По последним сведениям из пресс-службы российского президента, эта встреча состоится. И надо сказать, что сам скандал с кремлевским пулом российских журналистов произошел или выплеснулся, если можно сказать, только тогда, когда президент России Владимир Путин покинул саммит, или во всяком случае, когда уже в зале саммита его не было. Саммит еще в это время не был официально закрыт. Но после закрытия саммита состоялась небольшая пресс-конференция, на которой за всех пришлось отдуваться нынешнему председателю СНГ Нурсултану Назарбаеву. Он сам жаловался на то, что действительно важные решения перекладываются с одного саммита на другой. Сначала на неформальном Казанском саммите что-то решалось, потом решали, что это об этом договорятся в Минске. В Минске не договорились, теперь это уйдет на следующий саммит. И, конечно же, все поведение, молчание лидеров, их невыход на совместную пресс-конференцию и большие разногласия свидетельствуют о том, что практически в кризисе, в демонстративном кризисе находится сейчас СНГ.
Спасибо, Данила. Это был Данила Гальперович, наш специальный корреспондент на саммите СНГ в Минске. И мы продолжаем следить за тем, чем же закончится сегодняшний день на этом форуме. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге в ноябре практически прекратилась продажа жилья. Предложение отсутствует в ожидании очередного январского скачка цен, утверждают риэлторы. За 2006 год цены на жилье в Екатеринбурге поднялись 2 раза. Несмотря на это, региональные власти заявляют, что добились успехов в реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье». Самые масштабные планы представили лично куратору нацпроектов вице-премьеру Дмитрию Медведеву во время его недавнего визита в Екатеринбург. Подробнее наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Вице-премьер приезжал обсуждать исполнение приоритетного национального проекта «Доступное жилье». Дмитрию Медведеву показали проект района комплексной застройки «Академический». По величине это 1/5 часть сегодняшнего Екатеринбурга, которая должна быть построена за 7-10 лет. Проект реализует компания «Ренова Строй Групп». Его приезжал представлять личный президент группы компании «Ренова» Виктор Виксельберг. У картонного макета он рассказал, что сейчас на площадке в 1300 гектаров идет строительство водоводов и прочей инфраструктуры. За зиму появятся дороги, и уже летом начнется строительство первых домов. Глава администрации губернатора Александр Левин говорит, что вице-премьер Дмитрий Медведев озаботился, поспеет ли строительная индустрия региона за такими темпами.
По его словам, он очень удовлетворен. На Свердловскую область, в частности, рассчитывает в плане подъема предприятий стройиндустрии. Нам необходимо большое количество цемента, чтобы выйти на те параметры строительства жилья.
Только 5% жилья в новом академическом будет премиум-класса. Остальное, хоть и не элитное, эконом-класса и среднего, но тоже на продажу. Вице-премьер Дмитрий Медведев выяснял, хватит ли цемента. Свердловский губернатор Эдуард Россель посчитал, есть ли у населения деньги на эти квартиры.
Я исхожу из отчетности Госстата. Взять, ну, что-то среднее, двухкомнатную квартиру, 54 квадратных метра, кредит 13%, срок 20 лет. В Свердловской области могут взять ипотечный кредит 25% населения Свердловской области.
Риэлторы практики ставят под сомнение такие выводы губернатора. Ипотека в регионе почти остановилась. На рынке нет предложения, цены на жилье за год выросли в 2 раза и продолжают расти быстрее, чем банки оформляют документы на ипотеку. Причиной всему нездоровая градостроительная политика в регионе, считает депутат Свердловской облдумы Евгений Артюх.
Рынок строительный в Екатеринбурге является олигополистическим, то есть на нем действует ограниченное количество участников, и доступ новых участников невозможен. Искусственно сдерживается строительство, объемы не соответствуют требованиям потребителей. Следовательно, искусственно растут цены.
Основным борцом против этого в областной думе слывет коллега Евгения Артюха по партии пенсионеров, руководитель строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков. Репутация его фирмы сильно испорчена судебными исками от нескольких десятков частных инвесторов, которые так и не получили жилья от «Маяка». Но Владимир Коньков обращается к губернатору за поддержкой как пострадавший.
В городе Екатеринбурге искусственно сдерживается строительство жилья. Это и непрофессиональное. Подготовка руководителей городской администрации. Ну и кроме того, еще может догадываться еще ряд моментов.
Это видно вообще по тем совещаниям, которые я ежемесячно провожу по строительным объектам. Я так, не вдаваясь в подробности, есть несколько вещей таких чисто нравственных. Я не хочу их задевать. Хочу сказать, что мы решим эту проблему.
Но на недавней встрече с вице-премьером Дмитрием Медведевым речь шла о большом, как район академический, будущем национального проекта «Доступное жилье» на Урале. Оно, как и полагается, будущему светлое. В настоящем же с непрозрачными земельными аукционами, серыми схемами и откровенно темными историями имеют дело частные застройщики и частные инвесторы в частном же порядке через суд. Судебных решений в пользу тех и других сотни. Просветительская организация пострадавших дольщиков «Право на жилище» требует другого.
Нужно принять решение на уровне, вот скажем, партии «Единой России» и в правительстве России, или здесь в правительстве Свердловской области. Все эти пикеты обращены к штабу по национальным проектам правительства Свердловской области. Требуем создать государственный фонд компенсации пострадавшим дольщикам.
Этой зимой с доступностью жилья в Екатеринбурге стало плохо, как никогда. По данным Уральской палаты недвижимости, чистые сделки купли-продажи прекратились вовсе. В ожидании январского повышения цен и застройщики, и вторичный рынок не предлагают квартиры на продажу. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий назвал такое взвинчивание цен на жилье самоуправством и погоней за необоснованными сверхприбылями со стороны застройщиков. Но тут же посетовал, что по закону муниципалитет не имеет никаких рычагов влияния на этот процесс. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российские журналисты, не дожидаясь окончания саммита СНГ в Минске, покинули зал в знак протеста против действий белорусской стороны. Как передает наш корреспондент, белорусские власти не допустили к работе на саммите трех журналистов из «Московского комсомольца» и «Коммерсанта», входивших в так называемый президентский пул. В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема обсуждения – обострение отношений между Россией и Грузией, проблемы энергетической безопасности, ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Хильвисом. Встреча проходила при закрытых дверях. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Вещание АНС было прекращено 24 ноября. Национальный телерадиосовет не продлил лицензии, обвинив компанию в нарушениях закона и неуплате штрафов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 ноября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. У микрофона сотрудники радио.
В начале 1919 года председателем Центрального исполнительного комитета Советов был избран Михаил Иванович Калинин. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что это избрание, вернее назначение, было сделано по его предложению. Всегда, при всех обстоятельствах, Калинин, осторожный оппортунист, был против Троцкого. Но все же Троцкий не без симпатии отзывается о своем хитром протеже.
И две фигуры, Михаил Иванович Калинин и Авель Сафронович Янукидзе, и воплощали собою высшее советское учреждение в глазах населения. Но это был оптический обман. Основная законодательная и административная работа шла через Совет народных комиссаров под руководством Ленина. При обсуждении вопросов в Политбюро Ленин не раз поворачивался с дружелюбной иронией в сторону Калинина. «Ну, а что скажет по этому поводу глава государства?» Калинин не скоро научился узнавать себя под этим высоким псевдонимом.
Троцкий писал о своем протеже.
Правда, правящий слой долго не брал Калинина всерьез, не берет в сущности и сейчас. Но крестьянские массы постепенно привыкли к той мысли, что хлопотать надо через Михаила Ивановича.
Хитрый мужичок Калинин, пожалуй, раньше всех понял, что сила не в пролетарских массах, а в бюрократии, что партийные верхи стоят за банкеты, за счастливую жизнь, за Сталина, который эту жизнь обещает. К 1924 году для Калинина было совершенно ясно, что нужно идти за Сталиным. К концу 1925 года Сталин и Молотов, разбив оппозицию, начали загибать курс влево. Калинин в первый и последний раз в жизни не усмотрел этой перемены вовремя. Троцкий так писал в бюллетене оппозиции.
В одном из советских юмористических журналов появилась карикатура, изображавшая главу государства в очень интимной обстановке. «Я не верил своим глазам. Что это такое?» – спрашивал я некоторых близких ко мне людей. «Это Сталин дает последнее предупреждение Калинину. Конечно, не потому, что оберегает его нравственность. Должно быть...» Калинин в чем-то упирается.
С тех пор осторожный и хитрый бывший тверской крестьянин Михаил Иванович Калинин больше не упирался.
Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. Радио «Свобода». 28 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания ICM провела опрос британских пользователей интернета, чтобы оценить влияние онлайновых видеороликов на популярность традиционного телевидения. 43% британцев, которые смотрят онлайновые видеоролики хотя бы раз в неделю, заявили, что они стали тратить меньше времени на обычное телевидение. О развитии сервисов загрузки видеороликов рассказывает Владимир Губайловский.
Британский рынок не самый большой в мире, но и здесь популярность видеороликов быстро растет. 3/4 опрошенных заявили, что сегодня они смотрят ролики чаще, чем год назад. Потенциал рынка очень велик. Сайт видеороликов YouTube достиг уровня 100 миллионов загрузок в день всего за 19 месяцев.
Новости коротко. Компания Jason & Partners представила исследование рынка беспроводного широкополосного доступа в России. Согласно исследованию, на конец 2006 года в России будет более 7000 публичных точек беспроводного доступа. Большая часть этих точек должна войти в сеть компании Golden Telecom. Согласно прогнозу, на конец 2010 года количество точек доступа в беспроводной интернет достигнет 13 тысяч. Как сообщает BBC, в Южной Корее сданы более 100 умных домов, построенных с применением современных технологий и оборудованных новейшими бытовыми устройствами. Жители апартаментов могут управлять своим домом через центральный пульт. Для передачи команд используется локальная сеть через электропроводку, что позволяет легко перемещать бытовую технику из одной комнаты в другую. Ожидается, что к 2008 году на территории Южной Кореи будет построено 30 тысяч подобных апартаментов. Японская полиция арестовала 23-летнего китайского студента. Согласно японскому законодательству, студент не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. Китайский студент торговал виртуальным оружием в нескольких многопользовательских ролевых онлайновых играх. Виртуальные деньги студент переводил в реальные и отправлял в Китай. По оценке японской полиции, молодой человек заработал более 1 миллиона долларов. Его деятельность была бы вполне легальной, если бы не ограничения, связанные со студенческой визой, сообщает Компьюлента.
Александр Костинский, конечно же, а не Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий. Извините за ошибку. Новости были подготовлены действительно Ольгой Орловой, но зачитал и другой наш обозреватель.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Во вторник сегодня в Москве скончалась актриса театра и кино Любовь Полищук. Ей было 57 лет. Рассказывает Любовь Чужова.
Любовь Полищук впервые появилась на телеэкранах в 1976 году. Режиссер Марк Захаров дал ей небольшую роль в фильме «12 стульев». Полищук несколько минут танцевала танго страсти с Андреем Мироновым, но это танго запомнилось зрителям надолго. Позже Полищук снялась в фильмах «Золотая мина», «31 июня», «Приключения принца Флоризеля». В 80-х в карьере актрисы случился провал. Из-за конфликта с руководством киностудии «Мосфильм» она долго не получала ролей. В 1989-м она снялась в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Долгое время Любовь Полищук работала в театрах «Эрмитаж» и «Школа современной пьесы». В последние годы работала в антрепризных постановках и снималась в сериалах. Об актрисе вспоминает главный режиссер театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус.
Артистка она была замечательной, и для нашего театра она сыграла, естественно, огромную роль. Это Любовь Григорьевна Полищук, Альберт Филозов, основатели театра «Школы современной пьесы». Это мы именно с ними репетировали спектакль «Пришел мужчина к женщине», и они этот спектакль играли много-много лет. Люба играла больше 10 лет, потом она из театра ушла, но она стала работать в антрепризе, она стала работать много очень в кино и на телевидении, но тем не менее мы оставались в товарищеских добрых отношениях. Люба Любовь Григорьевна человек, как и каждый артист, человек непростой, человек эмоциональный, но главное в ней это ее мощнейшее, безграничное творческое начало. Она одна из тех немногих актрис, кто соединял в себе героическую внешность, красавица, явная лирическая героиня, и при этом она острохарактерная артистка. Потеряли выдающуюся, замечательную, прекрасную, разностороннюю артистку. Пытались, как могли, помочь, но, вы знаете, это такая болезнь, которая, к сожалению, почти не имеет лечения. К сожалению, у нее вот эти проблемы со спиной, которые перешли вот в болезнь, были всегда. Она очень часто, когда мы снимали или когда мы репетировали, испытывала сильную боль. Даже у нас в театре, в гримерной специально для Любы сделали такую кушеточку жесткую. Она в антракте вот лежала на спине, а потом выходила и весело играла второй акт. Тем горше боль утраты.
Любовь Полищук – народная артистка России, лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса», лауреат премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русские политические интернеты». Ее подготовил Александр Гостев.
Президент не уволил Михаила Зурабова. Значит, рано хоронить кабинет Михаила Фродкова. С такого вывода начинается статья независимого обозревателя Андрея Колесникова, которую можно найти на интернет-сайте «Газета.ру» под заголовком «Кабинет технической помощи». Как пишет Колесников, ведь нынешнее правительство еще не выработало свой политический ресурс и не выполнило свою миссию – подержать правительственные кресла нагретыми до выборов или до начала предвыборной кампании.
Потому что, естественно, электоральный период – это то самое время, когда головы непопулярных министров, а быть может и самого премьера, будут сбрасывать с воздушного шара российского совмина. Не для того, чтобы он не потерял управляемость, а для того, чтобы вместе с летательным аппаратом в небо взмыл рейтинг нового премьера-преемника, кем бы он ни был и как бы ни звучала его фамилия. Скандал с фондом Медстраха разразился не то чтобы не вовремя, просто не было синхронизировано дело врачей и отставка непопулярного министра, антигероя нашего времени. Такие акции годятся для середины предвыборного сезона, а не для его начала. Как же просто так, без пиротехнических эффектов, взять и снять Зурабова? Кто же отдает плебсу на растерзание такую дорогую во всех смыслах голову вне сезон? Рано. Рано сдавать министра здравоохранения. Рано с искренней благодарностью за хорошо сохраненный инвентарь Белого дома снимать председателя Фродкова. Рано сносить менее резонансных министров типа Виктора Христенко. Искусство снятия с должности напоминает ремесло рыбака. Дернуть удочку, заглотившей наживку, голова непопулярного министра, рыбой, электорат, нужно не слишком рано, но и не слишком поздно. Иначе вся рыбалка на смарку. Клёво не будет. Правительство Фродкова не просто умело держит поляну, приготовленную для других, но и своей неуклюжестью и нерасторопностью как бы подсвечивает лишний раз энергичность президентской власти. Как громоотвод берет народное недовольство на себя. В этой способности переориентировать негативные эмоции со Старой площади и Кремля на Краснопресненскую набережную – главная функция не слишком яркого и решительного нынешнего правительства.
По мнению Андрея Колесникова, политический имидж нынешнего кабинета министров – блеклость и импотентность. Но в этом же и его аппаратная сила и причина долголетия. Это в строгом смысле слова правительство технической помощи, действующему президенту, конкурирующим друг с другом преемником, проект придуманным в Кремле.
Причина долголетия кабинета Фродкова не в его силе, а в его слабости. Дело в том, что изначально этот кабинет формировался как технический, как кабинет министров, которые греют кресло для тех людей, которые придут в конце политического цикла. С этой задачей кабинет Фродкова справляется, поэтому я не думаю, что можно ждать быстрого его увольнения. Увольнения, я имею в виду, премьер-министра и ключевых членов кабинета. И вот тот факт, что Зурабова президент не снял после скандала с фондом медицинского страхования, говорит ровно о том, что рано еще сдавать ключевых министров кабинета Фродкова. И очевидно, где-нибудь до того момента, пока не понадобится раскручивать нового преемника, скорее всего, с места премьер-министра, до этого момента кабинет Фродкова будет выполнять свои технические функции.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова. Интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки на все часы.
Радио «Свобода». Новости.
Российские журналисты, не дожидаясь окончания саммита СНГ в Минске, покинули зал в знак протеста против действий белорусских спецслужб. Как передает корреспондент Радио Свобода, белорусская сторона не допустила к работе на саммите трех журналистов из так называемого президентского пула. В Риге сегодня открылся саммит НАТО. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. В России отмечают столетие со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Эти другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз роста ВВП страны в 2006 году и установит его на уровне от 6,8 до 6,9%, сообщил глава министерства Герман Греф. Пока официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,6%. На прошлой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь ВВП России вырос на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились на 10%, в то время как потребительские – лишь на 0,4%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот вид нефтепродуктов на оптовом рынке подорожал в среднем на 20,8%, а на розничном – на 11,8%. По прогнозу вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, потребительские цены на автомобильный бензин в ближайшие месяцы продолжат снижение.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Европейский банк реконструкции и развития предоставит российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредит в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100», говорится в сообщении банка. Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, для запуска самого производства лайнеров и организации их продажи. Региональный пассажирский самолет «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. Несмотря на то, что новые лайнеры пока не выпускаются, о своем намерении их приобрести уже заявили крупные российские авиаперевозчики, в том числе крупнейший из них – компания «Аэрофлот». Ее генеральный директор Валерий Окулов уверен, что «Суперджет-100» в перспективе сможет конкурировать с аналогичными по классу моделями ведущих иностранных компаний.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально, концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем, нет. Самолет сразу же ориентируется для сбыта на мировом рынке. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. И это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с Embraer бразильским и Bombardier Канады.
Россия и Казахстан в декабре 2006 года завершат процесс создания совместного предприятия по обогащению урана, заявил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Ранее сообщалось, что Россия намерена создать центр по обогащению урана для предприятия атомной энергетики на базе Ангарского электролизного химического комбината. Позднее присоединение к этому проекту объявил Казахстан. Совместное предприятие по обогащению урана, которое в перспективе может получить статус международного центра по оказанию услуг ядерного цикла, будет работать под контролем Международного агентства по атомной энергии. Министры финансов 12 стран еврозоны заявили, что не видят необходимости в принятии каких-либо срочных мер в связи с ростом обменного курса евро по отношению к доллару. В понедельник он достиг самого высокого уровня за последние почти два года, превысив 1 доллар 31 цент. Среди причин участники валютного рынка называют более благоприятные, чем для США, ближайшие экономические прогнозы в отношении стран ЕС, а также новую волну слухов о том, что Китай может перевести часть своих крупнейших в мире валютных резервов, в которых доминируют долларовые активы, в ценные бумаги других стран. На этом фоне курс доллара по отношению к российской валюте также снизился до 7-летнего минимума, говорит старший аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Если говорить в российском контексте, то я думаю, что снижение доллара может больно ударить по российским производителям бытовой электроники. Тут львиная доля – это идут закупки из зоны доллара из Азии. Сделает жизнь несколько сложнее для российских автопроизводителей, потому что азиатские машины, которые в последнее время все более конкурировали с последними моделями, скажем, российского производства, они станут относительно дешевле в рублевом эквиваленте. А что касается остальных групп товаров, включая там товары продовольственные, текстиль, одежду, здесь я не вижу причин для существенного беспокойства.
В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф считает, что в укреплении рубля есть и положительные для национальной промышленности стороны.
Нужно понимать, что укрепление рубля, оно тоже имеет двойную тенденцию. С одной стороны, для экспортоориентированных отраслей это минус, но для экономики, которая требует масштабной модернизации основных фондов, в первую очередь базирующейся на импортных поставках, а как раз основная часть нашего импорта – это импорт машин и оборудования, и инвестиции, связанные с переоборудованием устаревшего технологического парка предприятий, это, в общем, плюс. И, безусловно, такое укрепление рубля – это хороший шанс для наших предприятий для того, чтобы провести технологическую модернизацию.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 37 копеек. На завтра 26.35. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек. Курс на среду 34.63. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Мадриде последние два года идет затяжная война между мэром и городскими чиновниками, с одной стороны, и отрядами активистов рабочих окраин города, с другой. Предмет раздора – парковочные автоматы, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Сторонники мадридского мэра, алькальда Альберто Руиса Гальярдона, считают его человеком энергичным и волевым. Противники же постоянно упрекают главу города в неуемных амбициях и авторитаризме. Придя к власти в Мадриде, Гальярдон распорядился закопать под землю городскую магистраль М-30, аналог московского Садового кольца. Зачем мэру понадобился подобный проект, который эксперты Евросоюза, а также десятки испанских политических и общественных организаций осудили как несуразный, неизвестно. В испанском обществе циркулируют слухи, что идея была спланирована некими друзьями Гальярдона, входящими в правление крупных строительных компаний. В последние месяцы прокладка грандиозных подземных туннелей, призванных заменить бывшее транспортное кольцо, ведется полными темпами и щедро оплачивается из столичного бюджета. Проекты перестройки Мадрида, туннель не единственная затея, вконец истощили городскую казну. Чтобы найти новые средства, власти Мадрида во главе с Гальярдоном решили повсеместно на улицах и во дворах разместить парковочные автоматы и взимать со всех подряд плату по 1 евро за полчаса стоянки. Вот фрагмент одного из выступлений Альберто Руиса Гальярдона. «Мы приняли это решение на благо жителей Мадрида для улучшения качества их жизни. К тому же этого от нас требовали сами жители для решения проблем с парковкой». Мадридским пролетариям подобная мера показалась открытым грабежом. А заявление мэра о том, что она введена по их просьбе и для их блага, вызвало всеобщее возмущение. Говорит Педро Комас, председатель Ассоциации жителей Мадридского района Карабанче.
Учитель.
Речь идет о несправедливых поборах. При этом никто не учитывает, что живущие у нас люди имеют весьма скромные доходы. Их не сравнить с теми, что имеют обитатели районов богачей, где парковка стоит столько же. И вообще, где это видано, чтобы люди платили за стоянку машины во дворе своего дома? Городские активисты стали собираться на митинги с требованием отменить непопулярные решения. Несколько раз в знак протеста перекрывали оживленные магистрали, однако безрезультатно. И тогда жители городских окраин, образно говоря, перешли от политических методов борьбы к партизанской войне с ненавистными парковочными столбиками. За одну ночь сотни автоматов, каждой ценой в 7 тысяч евро, были уничтожены, а на искореженном железе появились рифмованные надписи «Гальярдон ладрон», что по-испански означает «Гальярдон вор». Через неделю вместо разбитых парковочных столбиков в Мадриде поставили новые, а при каждом по 2 служащих для охраны и взимания штрафа с неплательщиков за парковку по 90 евро, говорит Педро Комас. Взимание платы за парковку возможно оправдано в центре, чтобы ограничить наплыв машин в местах, где сосредоточены офисы и торговые учреждения, но не имеет никакого оправдания в окраинных районах. Между тем, на то, чтобы обеспечить и ночную охрану парковочных автоматов, у мэрии сил или денег, видимо, не хватило, чем и воспользовались местные активисты. Самые изобретательные из них поместили в интернете инструкцию по выведению из строя парковочных автоматов. Оказывается, на них вовсе не надо набрасываться сломом или кувалдой, устраивая привлекающий полицию шумный погром. Достаточно купить в магазине хозяйственных товаров тюбик с силиконом и выдавить в отверстие автомата, предназначенное для денег. Машина полностью выходит из строя. Руководители протестного движения, мужчины и женщины, выпустили на днях в продажу настенный календарь стоимостью в 5 евро. В календаре, деньги от продажи которого пойдут в фонд борьбы с парковочными автоматами, помещены фотографии всех активистов в костюмах Адама и Евы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Сегодняшний день, к сожалению, начался с печальной новости о кончине замечательной актрисы Любови Полищук. И мы посвятим часть нашего сегодняшнего выпуска ее памяти. Кроме того, в программе попытаемся ответить на следующие вопросы. Какова главная цель визита Папы Римского в Турцию? Удастся ли Джорджу Бушу добиться понимания со стороны партнеров по НАТО по афганской проблеме? Почему журналисты кремлевского пула объявили бойкот саммиту СНГ? Можно ли считать подозрительным тот факт, что следы радиоактивного полония-210 обнаружены в офисе Бориса Березовского? В чем общественная важность суда по делу об убийстве бездомной собаки в московском метро? Таковы основные темы, будут и другие. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Ведет программу Владимир Бабурин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.